Да? Этот рай, это есть тоже место некое предварительного нахождения души. Предварительного, напомню. Потому что, как говорил Иоанн Златоуст, мы получили больше, чем мы потеряли. Мы потеряли рай, а нам обещано Царство Божие, конца мира. И, наконец, выше всех миров царствует Бог в своем бесконечном царстве, который наполняет все, который поддерживает все, который руководит всем, который проницает все и который больше всего. Он сам является местом для всего и сам местом для себя является. Помните, что Бог есть везде. В аду есть Бог? Помните, да? Библия прямо говорит, что и в аду Бог тоже. Помните? «Сойду в преисподней, и там ты», говорит царь Давид. «И зайду на небеса, и там ты». Божья власть наполняет абсолютно все, и все по его воле существует. Это вот так, такова так, структура Вселенной, в которой мы живем. Теперь, что касается нашей души. Что такое душа? Ну, так логично. Вот, причем безвольным, потому что воля, да, это свойство души, и чувства, бесчувственным, чурбаном. С таким человеком разговаривать не о чем, потому что, ну, если с безумным, с безвольным чурбаном, о чем говорить? Так? Вот, часть души. Выше всего душа, как я говорил, это ум, который еще называется духом, потому что именно в него входит Дух Святой, чтобы преобразить всего человека. В ум. Поэтому, кстати говоря, и приход в церковь, все начинается с веры, да? Православной веры, которая действует где? Через ум. Потом покоряет волю и чувства, да? Вот. И неразумная же часть также нашей души делится на подвластную разуму и неподвластную. Подвластная часть разума, например, у нас гнев, да? Он бывает из неразумной части души идет. Он создан Богом, в нас вложен для того, чтобы мы при помощи гнева отбрасывали от себя зло. Но он разум подвластен, так? А есть вещи, которые просто не подвластны разуму, но тоже относятся к нашей душе. Это та сила, которая некоторые человечек, они имеют под собой здравый смысл. Ну какой? Душа имеет как бы духовный механизм для управления телом. Знаете, есть такое понятие фантомной боли, да? Душа несет на себя отпечаток любезного ей тела. Почему? Потому что для человека ненормально быть безтелесным существом. Понимаете, да? Именно поэтому мы верим в воскресение плоти, а не просто бессмертие души. Помните, что тот человек, который верит только в бессмертие души, считает, что после смерти немедленно он попадает, получает полноту блаженства, такой человек христианином не является. Просто по факту. Он язычник. Вот язычники именно так и считали. Если полнота блаженства сразу после смерти дается. Теперь, что касается смерти. Смерть, как я говорил, уже ненормальное состояние, но она отличается принципиально. Отличается у человека христианина и не христианина. В чем разница? Как вы думаете? Вот относительно природы человека. Так? Потому что тело тоже часть личности. А у некрещенного человека, когда он умирает, происходит разделение души от тела. Так? Ну как и у крещенного. Но связи-то между телом и душой нету никаких уже. Понимаете? Потому что тело гниет младенец, Бог вездесущ. И тело, и душа человека запечатаны Богом. Когда? Когда человек крестится. Чем он крестится? Телом. Телом, да? Освящается душа, так? Когда человек получает печать миропомазания, печать Святого Духа, печать на чем ставится? На теле, так? А освящается и душа при этом, так? Когда человек принимает тело и кровь Господню, он чем принимает? Телом, да? Он становится сотелесником со Христом, да? В его жилах льется кровь Христа, в прямом смысле. Непереносно, понимаете? Потому что во время причастия происходит обратный процесс. Происходит соединение со Христом, такое кровное. Так? Вот. И плоть становится плотью Христа. Поэтому мы и называемся членами тела Христова. Эта связь с телом не разрушается. То есть душа отделяется от тела, а через Бога связь продолжается. Именно в силу этого мы молимся перед мощами. В силу того, что человек действительно причастен к божественной силе. Итак, теперь, что касается умирания. Когда происходит смерть? Вообще в чьих ключи ада и смерти. Видите, у него в руках они изображены, так? В левой руке он держит ключи ада и смерти. Потому что он властвует над адом и смертью полновластно. Заметьте, что ключей рая у него нет. А почему? Ключей рая у Христа нет. Они у апостолов и их преемников, понимаете? У священников находятся ключи рая. А ключи ада у Христа. Потому что без его воли никто туда не попадает. Итак, поэтому теперь с каких соображений Бог в той или иной момент призывает человека? Обычно мы не знаем, конечно, всех судеб Божьих, но есть как бы общие такие понятия. Человек умирает или тогда, когда он дозрел, появляется колос, а потом зерно в колосе. Когда же колос созрел, немедленно посылается, заметьте, немедленно посылается серп, потому что настала жатва. Так вот, Царство Божие, оно развивается в человеке, когда человек дозревает до вечности, такой человек, в таком случае человек немедленно забирается. Души праведных в руке Божией, и мучение не коснется их. В глазах неразумных они казались умершими, и исход их считался погибелью. И отшествие их от нас уничтожением, но они пребывают в мире. Ибо хотя в глазах людей они и наказываются, но надежда их полна бессмертия. Немного наказанные они будут много благодетельствованы, потому что Бог испытал их и нашел их достойные себе. Он испытал их, как золото в горниле, и принял их в жертву всесовершенную. Во время воздаяния они высияют, как искры, бегущие по стеблю. И дальше в другом месте говорит Господь, что праведник, если рановременно умрет, то есть рано по времени, то будет все равно в покое. Ибо не в долговечности коварство не прелестило души его. Ибо упражнение в нечестии помрачает доброе, и волнение похоти развращает ум незлобивый. Достигнув совершенства в короткое время, он исполнил долгие лета, ибо душа его угодна Господу, потому и ускорил он из среды нечестия. А люди видели это и не поняли, и даже не подумали о том, что благодать и милость со святыми его, и промышления об избранных его. И праведник, умирая, осудит жизнь нечестивых, и скоро достигшая совершенства юность, долголетнюю старость неправедного. Вот видите, что, собственно, в глазах Бога вот вопрос зрелости. Бывают иногда такие случаи, что Господь оставляет уже созревшего праведника некоторое время на земле. Делается это для того, чтобы человек таким образом и делает по воле своей. Теперь, что касается грешников. Господь забирает грешников, когда они доходят до пределов зла. Это нам тоже известно, да? Человек там безобразничал, и было страшно перед всеми народами. Понимаете, да? Ну, как бы сделать такой наглядный пример, как делать не надо, да? И что будет с тем, кто будет плохо себя вести? Только вот Господь специально говорит, что он уже для него это был уже мертвый человек в его глазах. Но он был оставлен для того, чтобы на нем показать все могущество, да? Такой вот стенд для наглядной агитации, если угодно, да? Вот. Именно с этим связан будет случай, когда крайние беззаконники остаются на земле. Господь специально их оставляет на земле, чтобы на них потом показать и свою славу, и показать людям, что на земле, к земле привязаться нельзя. Земля – это не Царство Божие. В том смысле, что это не место, где вечно жить людям. Даже блаженный Августин говорит так интересно, что почему даже праведные народы получают иногда злых правителей? Ведь мы знаем, что правители ставит Бог. Знаете, вы правитель, чтобы человек отлип от страны, понимаете? А искал божественное царство, которое нетленно, понимаете? Я думаю, понимаете, да, что при Борисе Николаевиче Ельцине очень к земле так сильно не прилипнешь. Может упасть в грех какой-то тяжелый, и он забирает его перед этим. Вот это как бы основные направления, которые происходят у нас, почему тогда наступает смерть. Естественно, этот срок для нас неизвестен. Бывают случаи, когда Бог открывает время смерти, но это бывает редко. Почему? Потому что иначе человек бы что сказал? Ну вот, мне еще умирать, там еще не скоро. Вот сейчас погуляю от души, а потом покаюсь и все, да? А потом покаяться бы не получилось. Потому что грех бы стал второй натурой, понимаете, и все. И человек бы уже, что называется, он стал бы не способным дожить, войти в вечность. Поэтому Господь скрывает время смерти, чтобы мы не знали. Поэтому о смерти нужно помнить, как часто? Всегда. Вот Иоанн Грешник из гениального правила. Он говорит, священнику, он говорит, пастырю говорит, потом ездили на машинах, там все-таки с оркестром, да? Вот, через город везли. А сейчас в пазик закрыли.
И шторки задвинули.
Шторки задвинули, чтобы никто не видели, да, и все, и поехали. Понимаете, как раз-то, и я просто общался, ну, на самом деле это глупый подход совершенно. По-нормальному христианин должен стремиться, как говорит царь Соломон, чаще бывать в доме плача, чем в доме веселья.